Как-то на одном родительском собрании шло рассуждение за семью Иакова. Ну и когда сказали, что этот муж сватал невесту в 77 лет, а женился в 84, а в 91 год стал многодетным папашей с 11 сыновьями, а его сын Иуда женился в 12 лет, одна сестра говорит: кошмар. А потом говорит: о, а если Бог с такой роднёй справился, то и с моей семьёй справится. Утешение, братья, утешение. Если с такой семьёй справился, и с нашей справится. При каком условии? Страх Божий, если будем хранить в семьях. Страх Божий. У нас есть возможность, мы будем проводить разбор. Пожалуйста, братья Библии, сестры Библии, доставайте. У нас родительская сегодня тема щепетильна. Разбирать будем. Я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. Ответы будем разбирать вместе. Здесь есть родители, у которых маленькие дети. Разбирать мы будем за больших детей. Здесь потому что много руководителей молодежи. Поэтому я выбрал молодежную тему или тему с молодежными проблемами. Разбирать будем. Пожалуйста, прошу быть активными. Читаю историю. Вторая книга Царств, глава 13, продолжительный отрывок. Читаем, следим, внимательно запоминаем, потому что будет много вопросов. Вторая книга Царств, глава 13, сначала. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон от того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: отчего так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне? И сказал ему Амнон: Фамарь, сестру Авессалома, брата моего, люблю я. И сказал ему Ионадав: ложись в постель твою и притворись больным. И когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищу, приготовив кушанье при моих глазах, чтоб я видел и ел из рук ее. И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его. И сказал Амнон царю: пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к Фамаре в дом сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки, и взяла сковороду, и выложила пред ним. Но он не хотел есть, и сказал Амнон: пусть все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату, и когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: иди, ложись со мною, сестра моя. Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. Куда пойду я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, изнасиловал ее и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: встань, уйди. И Фамарь сказала ему: нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери, девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. И посыпала Фомарь пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее: «Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой, не сокрушай сердце, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фомарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался. 21 стих. Братья и сестры, я думаю, не ошибусь, что вы все читали эту историю. Если кто-то себя представил на этом месте, что это могло бы случиться в вашей семье, то с содроганием. Не правда ли? То с содроганием. У меня такой вопрос, во-первых, как вы поняли, вот отец как Давид, хороший отец или не очень? Внимательный или не очень? Интересный вопрос, да? Только сын заболел, он где? Ну, тот притворился, Давид-то не знал, он сразу идет на посещение, вроде нормально. А что-то не усмотрено. Вот, братья, мы и сестры, мы сейчас будем, я задавать буду вопросы, попробуем на них отвечать, представляя вот себя, вот как будто мы родители Амнона и Фомари, или как будто Амнон и Фомари – это наши дети. Потому что та ситуация, которая там возникла, она грозит и в наше время. Грозит и в наше время. Итак, первый вопрос. Знали ли родители проблемы повзрослевших детей? Вот у Амнона, у Фомари проблема. У Амнона проблема пришла пора любви. У Фомари проблема. Она вошла в красоту девства. Да? Девушки становятся красивыми. Это закон природы, да? Знали ли родители проблему их повзрослевших детей? Как вы поняли? Братья, как? Знали, не? Сестры? Нет. Почему? Занимались государственными делами. Можно я помогу вам, отвечу, почему? У родителей дети всегда маленькие. Она уже невеста, а у мамы она все еще только из пеленок выбралась. Да? Он уже заглядывает, а у папы ему еще только так. Иди туда, иди туда. Как солдатиком. А проблема любви. Братья и сестры, наши подростки в такие проблемы входят, когда наши мальчики начинают у них кровь играть. С какого возраста, братья? У кого подростки? Когда замечаем? Или не замечаем? А надо замечать. Надо замечать. Недавно в одной церкви пресвитер говорит: посоветуй, что делать. Отцы замечают за своими сыновьями любовные проблемы, а беседовать не хотят. Что делать? Точно так же у матерей, дочери. Когда у них начинают развиваться мышцы, красоту создавать, это проблема матерей или вопрос матерей, который заставлял бы или должен бы заставлять уже беседовать. Хорошо. Следующий вопрос по этой истории. доверяют ли взрослые дети свои проблемы родителям? Вот, ну вот смотрите, у Амнона проблема. Влюбился так, что стал худеть. Сильно влюбился? Братья, кто-нибудь так влюблялся из вас? А? Нет? Бывает, бывает. Встречаешь, влюбился, все, не ест, не пьет, ничего на ум не идет. Влюбился. Вот здесь у Амнона так. Но доверяет ли он свою проблему отцу? По истории мы видим, да? Нет. Вопрос. А вот у Фамари, ее проблема красоты. Да? Она своей матери доверяет, родителям. Ну, здесь о ней, может быть, меньше описано, но, друзья дорогие, я хочу больше сказать. У наших детей, повзрослевших, есть сомнения. Бывают, и очень сомнения. Бывают желания, движения души, ну, например, влюбленность. Доверяют ли наши дети нам эту проблему или не доверяют? Если не доверяют, братья, сыновья отцам, если не доверяют, это трагедия или нет? Как мы понимаем? Из данной истории весьма плачевно. Да? Весьма плачевно. Не так давно беседовал с одной матерью по поводу ее дочери. Ну и вот фрагмент из беседы. Она говорит: Яков, да я хоть рада, что она от меня ничего не скрывает. Да, у нее есть много проблем, но она от меня ничего не скрывает. А я на эту маму так посмотрел, думаю, бедненькая ты, бедненькая. Как ты доверяешь? Она ж тебе рассказывает только то, что ей выгодно. А на сегодняшний день, ну, я из опыта, может быть, у вас не получше, но так наблюдаю, что очень маленький процент повзрослевших детей, которые доверяют своим родителям все. Мы как-то сделали анкетный опрос среди молодежи и спросили, доверяешь ли ты своим родителям? Ну, среди других вопросов был такой вопрос. Когда обрабатывал эти анкеты, в основном вопросы такие, частично, ответы на этот вопрос, частично. Частично. Можно понять, какие вопросы не доверяют? Самые щепетильные. Друзья дорогие, а кто их наставит? А кто их наставит? И вот в наших семьях, нам, родителям, сегодня родители в основном собраны, да, нам за это надо бы переживать. Доверяют ли наши дети нам свои проблемы? И если не доверяют, если это подростковый возраст и старше не доверяют, где искать причину? Причины могут быть разные. Причины могут быть в том, что друзья говорят, а кому ты расскажешь, папке, что ли? Да ты уже сам большой. И неправильное такое наставление отбивает. Бывает, послужили родители соблазном. К примеру, пообещали, не выполнили. Или говорят, не гневайся, а сами где-то полкана спустили, так сказать, в гневе своем. Это лишает доверия. Лишает доверия. Или если родители где-то поступили нечестно, это доверие лишает. Причем надолго. Причем надолго. Несправедливость со стороны родителей перечеркивает доверие. Наша же задача здесь, вот, чтобы было по-другому, не так, как ну, прочитали. Надо бы искать, чтобы доверяли. Вот Малахия, пророк, 4 глава, там за пророка Иоанна написано, как крестителя, что он пришед, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Вот это взаимодоверие в христианской семье обязательное условие для благословения. обязательное условие для благословения. Так объявлено Писанием. У меня теперь еще один вопрос, третий. Братья и сестры, попробуйте на него ответить. Наставлен ли Амнон, в кого можно влюбляться, а в кого нельзя? Как вы поняли? Наставлен Амнон, в кого можно влюбляться, а в кого нельзя? Да нет! Простой же ответ. Нет! Кто должен был его наставить? Явно отец. Явно отец. Когда? Когда похудел? Намного-много лет раньше. Братья, наставления, сестры, родители, наставления детям, в кого можно влюбляться, а в кого нет, с кем можно жениться, а на ком нельзя жениться, за кого выйти замуж. Надо тогда наставлять, когда еще эта проблема в душе, кровь не кипятит. Писание, Левит 18:11. Никто к своей родственнице не имеет права, помните, да? На родственнице жениться нельзя. Законом прописано было. Простая статья, очень простая. А она наставлена? А? Никакого наставления. Она тоже говорит, ты поговори с царем, ну, с отцом получается. Он, все, и проблема снята, и мы поженимся, и все. Она не видит в этом, проблемы не видит. Братья, не было там в этом деле наставления. Но я что хочу сказать. Если идет вопрос за целомудрие, влюбленности, чистого поведения мальчиков, чистого поведения девочек, я как служитель раз за разом сталкиваюсь с упертостью родителей. Простите за прямоту. Говоришь отцу... Твоя прямая обязанность поговорить с твоим сыном вот о том в вопросах целомудрия. Матерям говоришь, ваша прямая обязанность с дочерьми вот на такие темы поговорить. Нам неудобно. Вы слышали такой ответ, Канай? Раз за раз. Нам неудобно. Но если папе неудобно, если маме неудобно, а кому удобно?
Вдруг найдется.
Вот тогда друзья... Братья, сестры, вот сейчас и друзей не надо, интернет. Кнопку нажал, они там, в телефоне. Кнопку нажал, там. Раньше хоть надо было за углом спрятаться там с другом. Или еще как-то ночевать друг к другу ходили, чтобы там дети друг к другу в гости идут, там пока ночуют, друг другу тайны рассказывают, не всегда хорошие. А сейчас этого не надо. Уединился с компьютером. Под видом домашнего задания выполняет. И двоюродный брат. Двоюродный брат, интернет. Друзья, а наставление не по Слову Божьему. Наставление не по Слову Божьему. Я хочу эту проблему просто обострить. Не так, чтобы вы сегодня пришли с родительского. Ну-ка, сынок, Ванюша, садись, я тебя сейчас буду просвещать. Нет, не так. Возьмите это во внимание, как уж просвещать, дай Бог вам мудрости, каждому возрасту нужно свое, но когда влюбляться, за кого и в кого влюбляться, и за кого можно выйти замуж или жениться, должно быть наставление. И до того, как, когда мы уже встретили, что они начинают, так сказать, худать. Книга притчей 22:6 написано: «Наставь юношу в начале пути». А когда у юноши начало пути? Ну, еще раньше, да, еще юношей, так сказать, не оперился, а уже начало пути, да? Хорошо, пойдем дальше. А еще один вопрос. А что нужно знать молодым людям, когда к ним подошло время любви. Но это неизбежно у молодых людей, что придет время любви. Или это случайно, кому-то приходит, а кому-то нет, выборочно. Братья, я такой трудный вопрос спрашиваю. К вам приходило время любви? А? И к сестрам также. Про это написано. Ты была во время любви, да? Вот приходит время любви, но что нужно уже знать в это время? Писание ведь этот вопрос тоже не обходит, да? Должны бы знать, да? Что можно, что нельзя, что к целомудрию относится, да? Ведь Писание обговаривает. Хорошо человеку не жениться, так написано? А? Не касаться женщины, а хочешь касаться – женись. Юношам как даем наставление мальчикам? А? Вот чтобы не касаться, вот она руку вытянет, и ты руку вытянешь, чтобы еще был промежуток. Вот на таком расстоянии друг от друга потихоньку держитесь. Держитесь так, чтобы не касаться было. Придет время – можно будет больше там или как-то при определенных условиях, да? Но, друзья дорогие, в определенный возраст, зрелость, когда приходит, приходит время поры любви, уже должны быть наставления и у юноши, и у девицы, что мы, к сожалению, не видим в этой семье. Оказались неподготовленными, да? У него кровь играет, что худает, у нее там тоже свои соображения, хотя добрые, с одной стороны, но видно, что не хватает наставления. Сестры, у меня такой к вам вопрос. А Фомарь виновата, что она красивая? Э? Как вы понимаете? Ну, скажите громко. Да нет. Кстати, хотеть быть красивым – это естественно и даже правильно. Но не хотеть же быть безобразным. Хотеть быть красивым. И про нее не написано. Кстати, существует естественная красота и искусственная красота. У нее была естественная. И наши сестры, молодежь наша, дочки наши – они, естественно, красивы. Приходит это время, она не виновата. Но как теперь с этой проблемой быть? Быть красивым – это войти в проблему. На тебя начинают смотреть, на тебя начинают обращать внимание. И иногда это чересчур зашкаливает так. И должна ли красивая дочка знать, как себя сохранить, как себя вести? Ведь красивым человеком быть даже иногда опасно. Даже бывает опасно. А в наше время такая опасность также существует, как и тогда. Так и тогда. И вот здесь вот вопрос, вообще надо родителям содействовать красоте или наоборот содействовать не красоте. Думаю, что дети должны бы быть наставлены, и юноши, и девицы, наставлены в и в проблемах красоты надо об ними с ними беседовать. И естественной красоте, и избегать искусственной такой, потому что искусственная красота возбуждает похоть. Об этом надо объяснять. Искусственная красота, она на это и настроена, это ее задача – возбуждать похоть. Естественная красота таким свойством не обладает, но притягательна. Естественная красота все равно притягательна. И возникают от этого переживания. Надо наставлять дочерей и юношей об этом, в этом плане тоже. Ну вот… Серьезный вопрос еще возникает. мы тут прочитали, да? В третьем стихе. У Амнона был друг. Знали ли родители, с кем дружит их сын? Как вы, братья, поняли?
Родственник, может, и знал.
Может быть, знали. А чем занимается этот друг? Знали? Вот знаете, мне кажется, что Амнон, с одной стороны, даже не виноват, что у него такой друг. Почему? Потому что папа не контролирует, с кем его сын дружит. Братья и сестры, а мы несем ответственность, с кем дружат наши дети? А? Вот то, что этот друг был очень хитрый, это обнаружилось только в связи с тем, что... Ну, вот эта история получилась. Или он раньше был хитрый? Это всем было известно. Писание говорит, был очень хитрый. И раньше он такой был. Скажите, вы бы позволили своим сыновьям, дочерям с хитрыми дружить? А? Братья, почему? Как? Хорошему не приведет. Худые сообщества... развращает добрые нравы. Хитрый всегда подставит. Братья, он сам себе бы не позволил этот друг так поступить. А простоватого такого, простодушного, что сделал? Ну, как по-русски называется, что он с ним сделал? Подставил. Подставил. А он так и пошел, и пошел. Я вижу, что родители могли бы это предотвратить, если бы понаблюдали, с кем дружит их сын. Могли бы предотвратить. Братья и сестры, наши дети тоже ищут друзей. Ищут друзей. И дружба – это хорошо. Но друзей надо... выбирать. Друзей надо выбирать. Хороший друг, как брат, явится во время несчастья. Хороший друг, братья, сестры, к жизни. И это надо и подросткам, молодежи объяснять. Хороший друг к жизни. А вот такой вот к смерти. Вот это главный принцип, как друзей выбирать. Если к жизни... хороший друг. Может, он не такой яркий, может, не богатый. А если к смерти, может быть, богатый, хитрый, ловкий, но к смерти. И это очень-очень плохо. И вот что получается? Хорошо ли, что Амнон открыл сердце не отцу, а другу? Ну, понятно, нехорошо. Но скажите, где легче? Другу открыть или отцу открыть? А? Другу легче. А теперь вспомню пословицу. Это народная пословица. Но в ней есть мудрость. До 5 лет ребенок в семье царь. А с 5 до 12 – слуга. А с 12 лет и старше он должен быть другом. Это народная мудрость так говорит. То есть до 5 лет ребенка обслуживают, что просят, в конце концов, ты ему дашь. А потом он, как слуга, иди туда, принеси то, сделай то, и он по силе делает. А вот чтобы потом стал другом, вот на это часто-часто родители не идут. Хорошо иметь хорошего слугу. Да мой сын, да моя дочь, они такие послушные. Что не попрошу, что не повелю, все сделает. А потом смотришь, он ночью да сбежал. И даже без объяснения. А почему? Да мне надоело только эти распоряжения. А ему уже дружбу хочется. Братья, сестры, родители, не прозевайте этого момента. Когда ваши дети способны уже с вами доверительно отношения строить. И тогда не нужен такой хитрый двоюродный брат, который так криво наставил, так криво наставил. Войти в дружбу, а это по Писанию. Обратить сердца отцов к детям, сердца детей к отцам. Приятно, когда дети доверяют. И когда родители доверяют, это приятно. И Господу тоже приятно. Знал ли Амнон, что обманывая отца, лишается блага и готовит себе близкий конец? Братья, знал он или нет, что обманывая отца, он лишает себя блага? Ведь заповедь так гласит: почитай отца и мать, и будет тебе благо. Отца обходишь, и то счастье, на которое надеялся, оно теряется, теряется. И вот, друзья, нам на это надо бы обратить внимание. Пятую заповедь раз, другой раз надо бы подчеркивать при семейных беседах. Хочешь, чтобы было в жизни хорошо, вот здесь вот дружбу строй. А себя подставлять как друга тоже надо. Хорошо, еще один вопрос. Допускал ли отец Давид, что его обманывают? Ну, вы заметили, да, мы прочитали эту историю. Обманул его сын? Обманул явно. Здоровый, лег в постель. Не знаю, как себе температуру нагнал там или что. Ну, во всяком случае, отец даже не подозревал. Но допускал ли Давид, что его обманывают? Нет. Братья и сестры, допускаем ли мы, что наши дети могут нас обмануть? А? Бывает? Вы знаете, я хочу опять народную пословицу вспомнить. Она очень мудро говорит: доверяя, проверяй. Сыновей проверяй, дочерей проверяй. Умеют обмануть. Часто, часто потом, когда повзрослеют, за 20 им будет, за 25 – начинает вспоминать детство, и родители начинают невдомёк. Надо же, и там обманули, и там обманули, и там обманули. Да так удачно! Даже в мысли не приходило. Даже в мысли не проходили. Друзья, вот здесь вот смотрите. Царь, казалось бы, такой мудрый, государством руководит, везде побеждает собственный сын, надул, так сказать, на простоте. И все прошло. Так не только надул ведь, обманул. Он еще и волю свою заставил выполнить-то. Пусть Фомарь придет. И что Давид делает? Посылает. Посылает. Куда посылает? У него в мыслях даже нету, что там с целомудрием связано. Сейчас катастрофа будет. Даже не думает. Родители добрые. У нас такая опасность тоже есть. Сегодня в прессе, в журналах, в интернете, в компьютерах, в занятиях, когда дети наши с миром общаются, очень много всяких хитрых приемов и греховных дел. Рекламируется много. И то, чтобы наши дети не были любопытны, в это верить нельзя. Любопытный. И кто-то даже друг друга уговаривает: а ты попробуй. И есть кто пробует. А родителям бывает невдомёк. Обманывают их дети. О, благополучно. О, благополучно. У меня так нету. Очень плохо. Очень плохо. Иногда уже так бывает в одной церкви. жена пресвитера подходит к сестре и говорит: обратите внимание на вашего сына, с ним что-то творится не то. Да вроде ничего. Да-да, обратите внимание. Ну, мама домой пришла, посмотрела, да вроде то. Ну, еще так, да вроде то. На собрания ходит, песни поет, с молодежью участвует. Ну, знаете, прошло 3 месяца или, может быть, 4. Вдруг утром все собираются на собрание, а он: я не пойду. И не пошел. А потом следующий брат подрастает, родитель говорит: пойдем на собрание. А чего вы его заставляете? Раз он не хочет, он тоже не пойдет. Вы не имеете права насильно. И все. И сегодня это взрослые люди вне церкви. Вне церкви. А ведь сигнал был, но нигде-то не узрели. Где-то не узрели. Вот надо бы быть внимательным, да? Вот знаете, получается так, что родители не допускали мысли, что простодушие Фомари и того же Амнона, простоватость такая, приведет к роковым последствиям. Он в эту хитрость поверил, и она ему удалась, а она в своем простодушии и ненаставлена тоже оказалась в беде. Тоже оказалась в беде. Кстати, Фомарь наставлена, что ей делать, если вдруг она окажется объектом внимания. А? Наставлена она не была. Дело в том, что, братья, сестры, я и руководителям молодежи хочу сказать, мы про это не любим беседовать, хотя все сознаем, что такая опасность существует, что если девушка оказалась в объектом внимания, она должна знать, что надо делать, или если она ничего не будет делать, чем это может кончиться. Ну, к примеру, идет сестричка наша по улице, останавливается машина, открывается дверь. Садитесь, мы вас подвезем. Что должна делать? Да? О, какие вы приветливые, молодцы, спасибо, сажусь, сейчас поедем. Да? Конечно, нет. Должна быть наставлена. Во-первых, держись дальше от дороги. Это надо доставлять. Во-вторых, ни в коем случае праздно не ходи вдоль улицы, потому что это приведет к беде. Третье, если уже вдруг кто-то предложил, то беги без оглядки и кричи погромче. Это по Писанию. Вот у Фомари опасность реальная, да? Вот Иосиф, помните, да, Иосифа? Он был наставлен. Если придет искушение интимного характера, что надо делать? Бежать. Я не знаю, когда его и как отец наставил, но он правильно сделал. И он спасся. Если бы он остался, кровь заиграла бы так, что уже сам с собой бы справиться не смог. И оказался бы в греховной постели. В данном случае Фомарь спохватилась, да слишком поздно. Смотрите, она стала объектом внимания. Теперь лепешки. Ну да, стряпает. Пред глазами его. А это уже делать-то нельзя. Если не хочешь выйти за него замуж, если не хочешь влюбляться, если не хочешь греху потакать, пред глазами на показ, вот в таком случае делать нельзя, у нее нет этого наставления. Теперь он всех высылает, что ей надо было бы делать? Явный протест. Я с тобой одна не останусь. Надо же знать, куда дело идет. Нет, она в тайную комнату идет. Почему? Нет наставления. Друзья дорогие, и вот так получается, что трагедия. Вот наставлены ли дети, что уединяться опасно, да? Трагедия в целомудрии может получиться. Не наставлено, да? Уединение предрасполагает, а простодушие облегчает путь к беде. Друзья, запомните это для молодежи. Уединение предрасполагает. Может, мыслей не было, но когда остались вдвоем, начинает щекотать. А простодушие, вот такое, ненаставленность, она облегчает путь хитрым. И вот что получается? Она очень наставлена в вопросах приличия, помните, да? Она говорит, ну, куда я своим бесчестием? Да и ты как будешь? В вопросах приличия она наставлена. В послушании наставлена? Примерно наставлена. Папа сказал, пошла. А в вопросах опасности? Ноль. Вот эта сторона не усмотрена. Братья, сестры, родители, у нас есть дети. И наставлять надо со всех сторон. И в вопросах послушания. Здесь мы обычно не страдаем. Иногда пересаливаем даже. Ты должен быть послушный, послушный, да. Но в вопросах приличия тоже надо наставлять. Им часто это и получается. А в вопросах опасности, друзья, молиться – это хорошо и нужно. Но наставление тоже нужно. Наставление своевременно тоже нужно. Ну, а теперь вот дальше. Вот случилась беда. Случилась эта трагедия. Почему Фомарь не получила душепопечения от родителей? Как вам кажется? Братья, вы заметили, сестры? Фомарь не получает душепопечения от родителей. Она оказалась в большой трагедии. Душепопечения получила от родителей? Нет. Нет матери, нет отца. Почему? А ведь рана ее глубока. Я хочу сказать, что у наших молодых детей, сыновей, дочерей, иногда бывают тоже глубокие-глубокие раны. Ну, пусть не такого характера, здесь крайний случай. Пусть, может, другого сколько-то. Но очень трагично, братья, сестры, родители, если они не получают душепопечения от отца и матери, которые вместе с ними бы сели бы, поплакали бы, может быть, попросили бы прощения за свой прогляд, может быть, просто поплакали или помолились. Вот в данном случае, кто оказался душепопечителем у Фомаря? Брат. А он правильно наставил? А? Вот его душепопечение. Правильно, нет? Не бери этого к сердцу. Вот это соль его, суть его душепопечения. Сестра, молчи. Он брат твой, молчи. Не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя. Он брат твой. Не сокрушайся сердцем твоим об этом деле. Ну, хорошее наставление. Ну, случилось, не сокрушайся. И не кайся. И, ну, и вообще, ну, мало ли что. Совсем-совсем неверное душепопечение получила Фомарь после вот такой беды. Друзья, дорогие родители, а ведь мы ответственны, какое душепопечение получают наши дети. Мы ответственны. Нам-то в первую очередь, в первый порядок надо бы его осуществлять. А в данном случае, куда она пошла? Домой? Нет. Братья, сестры, трагедия великая. Беда в сердце, и домой хода нету. Домой хода нету. Блудный сын оказался в лучшем положении. Помните, да? Он сам пошел там, наплутал, а потом вспоминает в доме отца моего. И домой. И домой. И получил душепопечение. В данном случае хуже, да? Хорошо. Дальше. А вот у меня вопрос вообще. Родители Фомари виноваты, что она домой не пошла со своей трагедией? Как вы думаете?
Они должны инициативу проявить.
Я думаю, виновны. Когда началась их вина? А? Знаете, друзья, мне кажется, предпосылки к этой вине кроются годы раньше. Если бы сердце к сердцу было бы раньше, то и здесь бы было бы по-другому. Можно?
Давайте стоя споем 68-й псалом. Господи, взываю к тебе. В чем продолжение будет? Немножко брат отдохнет. 68-й псалом. Споем?
Тут уже вопросы начали приходить. Пожалуйста, можно еще присылать. Братья помогут, тут ряд служителей есть, помогут ответить. Ну, я немного еще продолжу по данной истории. Значит, мы говорили, виновны ли родители, что вот так получилось, что Фома не пошла домой. Друзья дорогие, мне очень трудно вас спрашивать, потому что думаю, что вы ответа и не знаете. Но вопрос не праздный. Доверяют ли вам ваши дети свои проблемы, сокровенные проблемы? Попробуйте сами со своими детьми по сердцу побеседовать. Так вот, сердце к сердцу, это узнать. И, может быть, если где-то огорчение, их снять, чтобы дети начали вам доверять. Доверять особо сыновья отцам, а дочери – матерям. У меня еще один вопрос. А вот Амнон, вот после случившегося всего, получил должное душепопечение? Как вы поняли? «И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался». Получил или нет? Трудно ответить. Братья, я вам скажу, сестры, когда велся русский перевод, вот современный наш, вот синодальный, то переводчики, они уж очень были влюблены в Давида. И поэтому некоторые стороны Давида, которые делают его, открывают его с темной стороны или с негативной, так сказать, они попытались перекрасить. Например, написано в русском синодальном переводе, читаем, «Давид был белокур». Это только в русском так написано, а вообще Давид был рыжий. Почему нужно было здесь вот избегнуть так? Потому что на Руси в то время, когда велся перевод, рыжий человек считался отброском дьявола, или как отпрыском дьявола, что это дьявол поучаствовал в рождении такой девки или в рождении такого пацана. И рыжую девчонку никто замуж не брал, и вообще это считался выродок. И вот у Давида что-то в Израиле тогда тоже было, да? Помните, Самуил приходит, а его, Давида, не показывают, да? Не показывают. Пришлось его специально позвать. И вот когда здесь вот речь идет за Давида опять, я сейчас прочитаю полностью, это 21 стих, «Отцы, делайте выводы». Его не до конца написали в нашем синодальном. Если возьмете немецкую Библию или хотя бы Библию Лопухина, где славянская еще, ну, прежняя сохраняется, там будет этот стих в три раза длиннее. Читаю его текст. «И услышал царь Давид обо всем этом и сильно разгневался, но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его». Вы заметили? «Сильно разгневался, но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его». Скажите, у Давида к Амнону предвзятое мнение? Есть предвзятость? Есть. Есть, и Писание это не скрывает. «Не хотел духа его, ну что же я его придавлю?» Скажите, а кто расплачивался теперь за это? Фомарь. Она что, не дочь? Ну, в данном случае это получилось в одной семье. Друзья дорогие, это нам, родителям, большой урок. Нам иногда с взрослыми детьми или молодежью, подростками, уже проблемы, неохота их не ворошить. Так смотришь, само пройдет. Сейчас начни копать, там с Ивановыми проблемы начнутся, потому что их не грешки выйдут. Потом с Петровых еще надо звать на очную ставку. Глядишь, может, так пройдет. И мы, и не захотел огорчать духа сына своего. Неправильно, неправильно. Должно работать. Душепопечение должна получить и Фомарь, душепопечения должен получить и Амнон. И независимо там, есть настроение или настроения нету. Сильно разгневался, да, в гневе нельзя решать. Иди в комнату, успокаивайся от гнева, а потом решай. Знаете, я один пример расскажу из нашей семьи. У меня отец, он более достиг совершенства воспитания, чем я. Я вам честно скажу, я тоже был не очень хороший сын. А может быть, иногда и очень нехороший. И так случилось, что я сделал нехорошее дело. И мой отец, смотрю, мать ему, конечно, рассказала. Мой отец мне ничего не говорит. А я жду. Я из опыта знал, что мне, если отец только что-то знает, мне это просто так не пройдет. Будет беседа, будут соответственные выводы. Жду. А он молчит. День молчит, два молчит. Но что я за эти два дня, три дня он молчал, на третий день только позвал, что я заметил за отцом? А он сам не свой, так ходит, раз, смотрю, исчез. Ну, подросток-то уже ушлый, раз, смотрю, молится. Раз, там молится, опять молится. И вот когда успокоил свой дух, тогда меня позвал. Тогда меня... А мне уже и стыдно, мне уже нехорошо. Но он душепопечение проявил. И слава Богу, к добру, к добру. Братья и сестры, наша молодежь, наши подростки, дети, девушки наши, братья наши, они нуждаются, чтобы их иногда стесняли вопросом, для чего ты это делаешь, для чего ты обманул, для чего ты схитрил, для чего ты подшила или там что-то сделала, зачем ты лебедку на свою юбку сделала. Понятно, да, я сказал, нет? Непонятно. Брат, он, говорят... Слушай, а твоя дочка-то в школе в короткой юбке ходит. Он говорит, да как так может быть, мы ее дома с длинной отправляем? Да с короткой ходит. Ну, а детки в школе же вместе учатся. Вот в одной семье, другой на другую, там могут рассказать. Ну что, сказали, пошел в школу, неожиданно зашел на перемене, точно короткая. Пришел домой, она домой с длинной приходит. А выясняется, к школе подходит так на поясе, раз-раз, лебедочку намотала на барабанчик, все, коротко. Со школы прошла там, ближе к дому, майна, все нормально. Ну, побеседовал, поняла, ну все, две недели проходит, лебедка-то работает. Позвал, говорит, слушай, говорит, написано, глупость, если привязалась, есть только лекарство. Если привязалась глупость, пришлось применять лекарство. Ну, вот это брат рассказал из своей семьи. Братья, душепопечение нужно и девочкам, и мальчикам, и по всем вопросам, и по вопросам целомудрия, и по вопросам, как сохранить себя, и в вопросах опасности и прочее. Так вот, смотрите, что мешало Давиду проявлять родительское душепопечение? Давайте сделаем вывод теперь. Что мешало Давиду проявлять душепопечение? Ну вот по нашей беседе. Во-первых, он не видел проблем своих детей, что они уже повзрослели. А ему казалось, да, еще детский сад. И лепешки там стряпают, и болеют еще. Кто без насморка не жил там? Они-то взрослые уже влюбляются. Вот, не видел их проблем, считал их маленькими. Друзья, это очень распространенная проблема и в нас, в церквах. Очень распространенно. Я хочу, пользуясь здесь родительским собранием и таким широким представителем, обратите на это внимание. все-таки молодежь, она растет, и обращайте внимание, и своевременно беседуйте на их проблемы. Еще почему он не проявлял? Потому что слепо доверял. Это еще одна беда. Вот слепо доверяют. Сказал, поверю. Доверяя, проверяй. Если появится хитрый друг, друзья, испортит все, все, и ваше воспитание испортит. И третье, не желал огорчать сына. Да? Не желал огорчать, а дочь рассчитывалась теперь. Вот получалось вот так вот. У нас с вами такая беда может быть. Если мы не желаем ввязываться, не желаем там кого-то огорчать, и проблема не будет решаться. Нужно решать. Иногда приходится огорчать. Приходится, но проблему надо решать. Ну, последний вопрос, который задам, да. Можно ли оправдать действия детей из-за недальновидности родителей? Вот родители недальновидны, можно детей оправдать? Что он хитрил теперь, обманывал? Да нет, конечно. Нет, нельзя. Если папа не досмотрел, должен был досмотреть священник. Братья, если родители не досматривают, должен досмотреть пресвитер. Руководитель молодежи должен досмотреть. И вот так, как та мать подошла к другой, подсказала, так и у нас должно подойти. И так просто, но внятно сказать, смотри, твой сын или твоя дочь в опасности. Мне иногда в церкви спрашивают, а можно ли жаловаться? Одним, ну, чтобы одни родители жаловались на детей другой семьи или как. Я говорю, ну, как жаловаться? Если вы желаете, чтобы их наказали, так нехорошо, это ябедничать называется. Написано общее правило такое. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Если мой сын в опасности или в беде, чтобы впасть в какое-то искушение или грех, я бы хотел, чтобы мне это сказали, чтобы вовремя как-то приостановить. Из этого чувства, из такого чувства можно другому подойти и сказать, ближнему сказать, брат Петр, я вижу опасность у твоего сына, может быть, можно как-то вместе помолиться или как, но обрати внимание. А брату Петру не надо ершиться в таком случае. О, за своими смотри. Неправильная реакция. Неправильно. Уж если заговорили со стороны, стоит обратить внимание. Соглашаться, может быть, не всегда надо спешить, но обратить внимание стоит. Ну, прежде чем помолимся, тут вопрос пришел, отвечу. Как быть родителем, когда видно, что друг или подружка хитрые? Прекратить такую дружбу, прервать такую дружбу. И пусть эти хитрые подружки или друзья, и их родители тоже, хоть обижаются, хоть не обижаются. Худое сообщество развращает. И ваши потом наставления или благословения, если вы это не остановите, ничему не поможет. Я помогать. Расскажу один пример из нашей семьи. Так случилось, что я нередко бываю в поездках. Еще мальчики, кто-то был подростком. Когда приехал, мне жена говорит, с одним сыном не могу сладить. Вот как будто его подменили. Другой стал, в поведении другой. Не договоришься, не сладишь, все по-другому. Я так выслушал, все взвесил, говорю, слушай, на него кто-то влияет. Давай проанализируем, кто влияет. Выяснили, кто влияет. Выяснили. Пришлось применить просто, ну, строгость, дисциплину, чтобы это влияние физически разлучить. Чтобы сын в том обществе больше не появлялся. Ну, а общество это встречалось как раз там, где коров встречают. Вечером встречали скотину, там встречались они, и в это время приходило там влияние. Потому что появился один человек, который верующих подростков собирал всех и учил их там и кощунствовать, и прочее. И вот мы с женой договорились, давай мы договоримся так, что он месяц туда не будет ходить. Ну, договорились, ему объявили. С возмущением воспринялось сначала, ну, потом покорился. Месяц прошел, продлили еще немножко. А сын наш вернулся в свою колею, так сказать. И, слава Богу, вовремя эту дружбу разъединили и сохранилось. Думаю, что если бы вовремя не отреагировали, потом бы уже не вылечили. Эта зараза бы поглотила. Помните, Сара? Это очень серьезный пример в Писании. Когда она заметила, что Измаил надсмехается, помните, да? Братья, сестры, родители, там не написано, что он насмехался над Исааком. Она просто заметила, что у того поведение кощунственное, насмехается. И она сразу же какие меры применила? Разлучить. Изгони. Ну, в данном случае так надо было решать. Изгони. Авраам не хотел. Она до Бога. Бог теперь Аврааму говорит. Она правильно говорит. Здесь надо разлучать. Есть моменты в дружбе, какие надо просто помогать родителям порвать. Вы говорили о том, что на улице машина остановилась и предлагает подвезти. А как в церкви, когда вроде надо потрудиться, в столовой и сестры, молодежь дома не хотят готовить, мыть посуду, а в церкви вот они первые. И посуду помоют, и лепешки постряпают, особенно тогда, когда приехали гости. Также и даже братья, и фартуки оденут и сделают в молитвенном доме то, что дома не хотят делать. Если сестры, молодежь рядом, а родители еще и одобряют, давай-давай, какое это наставление? Ну, я так скажу, братья и сестры, если молодежь хочет и с желанием трудиться в молитвенном доме, это надо поощрять. И это очень хорошо. Если мы это видим, что они начинают у них развиваться, ну, недобрый дух, то есть как? Если там сестры, то брат хочет трудиться, а если сестер нету, он не хочет. Или наоборот – сестры хотят трудиться, если там братья, молодежь. А если нету братьев, тогда не хотят. Это им надо объяснять, молодежь. Так ты что ищешь, в общем-то? А в общем, если тянутся в молитвенный дом трудиться, это надо поощрять, это хорошо. А если им дома не хочется трудиться, надо бы сделать анализ. С одной стороны, почему им дома не хочется трудиться? Или, может быть, мы им такую атмосферу создаем? Ты опять плохо помыла посуду, ты опять не успела. На следующий раз она уже ни посуду не хочет мыть, ни ничего не успевать не хочет, потому что спасибо не дождешься, а здесь-то сердечно благодарим, скажут. А там только погоняют. Сделайте так, чтобы дома было приятно. С другой стороны, и молодежи надо объяснять. В молитвенном доме надо трудиться, но и дома тоже надо. И дома тоже надо трудиться. И тогда будет прилично. Потому что молодежи мы объясняем. У нас, например, в церкви было так. Все дни заняты, родители начали стонать. Вот они там то с игровка, то с певка, то еще что-нибудь, а дома не успевают работу делать. Мы подняли вопрос на родительском собрании или приняли решение. Вторник, выходной. В церкви. Никто не имеет права привлекать во вторник ни на сыгровку, ни на хор, ни на спевку, ни на какие работы. во вторник домашней работы. Молодежь, пожалуйста, помогайте дома стирать, мыть, варить, парить, жарить и все, чтобы потом было. И родители уже знали, и молодежь знали, что если родители припахивают их во вторник до семи потов, то это нормально. Ну, так у нас в церкви решали проблему.